Откройте вместе со мной 2 Коринфянам 3 глава. Я прочту, чтобы все это имело смысл, прочту со 2 главы, со 2 половины 16 стиха, где Павел спрашивает: «И кто способен на такое служение?» При этом мы не торгуем поврежденным Божьим Словом, как это делают многие. Мы говорим искренне перед Богом во Христе, как люди, посланные Богом. Может показаться, что мы начинаем хвалить самих себя, но разве нуждаемся мы в рекомендательных письмах для вас или же от вас, как в этом нуждаются другие? Вы сами наше письмо, письмо, записанное в наших сердцах, известное и читаемое всеми людьми. Все видят, что вы письмо Христа, написанное в результате нашего служения, не чернилами, а Духом живого Бога и не на каменных плитках, а на человеческих сердцах. Такую уверенность мы имеем через Христа перед Богом, и не потому, что у нас есть нечто особенное, никакая заслуга. Наша способность исключительно от Бога. Он наделил нас способностью быть служителями Нового Завета. Данный Завет – это не писанный закон, нет, но от Духа, ведь буква убивает, а Дух дает жизнь. Вспомните служение закону, высеченному буквами на камнях. Оно было учреждено в такой славе, что израильтяне не могли смотреть на сияющее лицо Моисея, хотя это сияние не было долговечным. Если это служение, приносящее в результате смерть, пришло в такой славе, то разве не будет еще славнее служение Духа? Если служение, которое осуждает человека, было окружено такой славой, то насколько же больше славы выделено, наделено служение, несущее человеку оправдание? То, что было окружено славой тогда, кажется он не таким же славным по сравнению с гораздо большей славой. И если временное было окруженное славой, то настолько же славнее будет вечное. Итак, мы имеем такую надежду, которая вселяет в нас смелость. И мы не закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не смотрели на угасание той славы. Не только лицо Моисея было закрыто, но были закрыты и их умы. И до сих пор, когда они читают Ветхий Завет, это покрывало остается неснятым, потому что оно может быть снятым только Христом. По сегодняшний день, когда читаются книги Моисея, сердца иудеев закрыты покрывалом. Но когда человек обращается к Господу, покрывало снимается. Господь – это Дух, и всюду, где обитает Дух Господа, там свобода. И мы с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, изменяемся, становясь все больше похожими на Него. И Его слава в нас возрастает, ведь оно исходит от самого Господа, и Он есть Дух. Аминь. Когда я проповедую с любой книги Библии, первое, что я хочу узнать всю тему той книги. И поскольку мы читаем из письма, вы когда получаете письмо, вы никогда не беретесь за какой-то стих. Вы хотите читать все письмо с начала до конца, чтобы понять, а зачем он писал это письмо, о чем он написал в этом письме. А потом вы уже останавливаетесь на те части письма, которые вам кажутся интересным или вы не поняли. И также читаются и письма из Библии. Поэтому я вам посоветовал всем делать эти три вещи. Первое – написать все, что вы узнали об авторах, об авторе, из каждой главы. А потом написать все, что узнали о получателях, опять же, из каждой главы. А потом посмотрите, какие наставления он дает получателям в этом письме, и уже это поможет вам понять смысл этого письма. Уже это защитит вас от того, чтобы вы не ушли в сторону. Когда подошел к третьей главе, для меня было очень трудно понимать вообще, какая главная мысль в этой главе, потому что он пишет о каких-то рекомендательных письмах, а потом пишет о нашем достоинстве, которое не приходит от нас, а потом пишет вроде бы о Ветхом и Новом Завете, сравнивая их. И мне было трудно понять, а какая главная его мысль. Всегда, когда я так думаю, либо я читаю более подробно и нахожу по ключевым словам, смотришь, какое ключевое слово повторяется больше. Когда мой разум недостаточно, чтобы понять, обычно во сне, как это ни странно, я получаю ответ. На этот раз то же самое. Во сне пришел ответ, какая-то главная мысль, и потом я все время удивлялся, почему я это не увидел, это же так явно. На самом деле он хочет представить нам служение. Слово, которое повторяется здесь, служение, почти в каждом стихе, иногда по три раза в стихе. Когда говорится о славе, другое слово, оно тоже подчиняется служению, что наше служение славнее, более яркое. И он начинает эту тему, на самом деле, со второй главы. Он говорит о том, что мы должны распространять с вами запах познания Бога. В любом месте, куда мы идем, люди должны чувствовать этот запах и смотреть вокруг, что случается. Даже слепые должны услышать этот запах. Поэтому вы спросите, как и Павел подумал, что они спросят, эти греки. Кто способен на такое служение? Ну, кто способен в любом месте распространять этот запах? И он объясняет, что такое этот запах. Он говорит, что мы не торгуем поврежденным словом, как это делают многие. А мы это слово распространяем искренне. То есть запах – это когда ты даруешь, и это в теме нашего времени. Мы молимся о том, что мы хотим что-то даровать другим. Мы хотим дать что-то другим. Подумайте, что вы можете дать самое лучшее людям. Самое-самое лучшее, как не жизнь. И он говорит, что Бог сделал нас, мы посланники Бога, чтобы распространять Его вечную жизнь на земле. И кто способен на это? И он говорит, только Бог может вас сделать способными. Он дал нам самую великую честь здесь на земле распространять Его жизнь. Если вы хотите проверить, если это правильно, мы можем пойти к Римлянам, 10 глава, и опять читать те слова, которые многие не понимают, а именно слова, которые мы находим в стихе 9 и 10, где написано так. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь. Если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, будешь спасен. И потом объяснение. Потому что сердечная вера дает человеку праведность, а исповедание устами приносит спасение. Чтобы мы не истолковали этот стих неправильно, что нужно идти исповедовать Христа, чтобы спасаться, он начал с 9 стиха и сказал, если ты веришь от всего сердца, что Христос умер за тебя и что Он воскрес за тебя, то будешь спасен. А потом он говорит, что твое спасение видно по двум вещам. Вера не видна, она внутренняя. Это твое внутреннее убеждение. Но если ты начинаешь этим радоваться и распространять, это как раз доказательство, что ты имеешь ту спасительную веру. Слишком много людей сейчас говорят, что верят. Но если у них спасительная вера, и Павел пошел до того, чтобы сказать нам, да, если ты исповедуешь это своими устами, значит, ты поверил той спасительной верой. Пока ты этого не делаешь, ты можешь засомневаться и хорошо засомневаться. Хорошо бы засомневаться, потому что на этой земле ты можешь получить ту спасительную веру. И Павел говорит, Богу нравится, я вам говорил уже, Богу нравятся красивые ножки. Посмотрите, какие ножки он любит. Как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть. Он наслаждается теми людьми, которые выходят из своего дома. И это говорится в стихе 13, по-моему, да. 13 или 15, 15. Он наслаждается теми людьми, которые ставят время для того, чтобы идти и распространять жизнь. Он дал тебе жизнь, сделал тебя посланником, и Он посылает тебя распространять эту жизнь. И Павел начинает с этого служения. И он говорит так, может показаться в первом стихе 3 главы 2 Коринфянам, может показаться, что мы начинаем хвалить себя. Потому что он говорит, мы не как многие, оказывается, многие и в то время, и в наши дни, они торгуют словом. Меня очень сильно это тронуло. Я понял, что вечная жизнь – это дар. Самый ценный дар на земле. Он не нуждается в рекламе. Много раз я старался людям убедить, насколько это им нужно. И тогда человек начинает думать, слушай, мне кажется, что тебе нужно, а не мне нужно. Потому что ты сильно убеждаешь. Это самая большая ценность. Ее не надо рекламировать. Если человек нуждается в нем, если он заинтересовывается в нем, дай ему это. А если он стоит в стороне, и он критикует, он не заинтересован, не трать время, потому что он заподозрит, что тебе это нужно, а не ему это нужно. И поэтому Павел говорит, может показаться, когда мы говорим о себе, что мы начинаем хвалить себя сами. Но разве нуждаемся мы в рекомендательных письмах для вас или же от вас, как в этом нуждаются другие? Он опять говорит о каких-то других. Он говорит, многие люди, большинство людей, оказывается, распространяет слово не с правильными мотивами и неправильно, неискренне. Поэтому он говорит, мы это делаем искренне. И не подумайте, что мы хвалимся. И он говорит после этого о рекомендательных письмах. Имел он что-то против в рекомендательных письмах? Нет. Нет, потому что сам, можете проверить, в Деянии 18 глава, он посылает такие письма, рекомендательные письма, по-моему, если я не ошибаюсь, в 27 стихе. Он говорит, Аполлос хотел идти к Ахаю, и братья поощряли его, написали письмо ученикам, живущим там, с просьбой принять Аполлоса. И он в других местах, он пишет такие письма, он ничего не имеет против таких рекомендательных письмах. Но он говорит, друзья, разве мы стали такими чужими, что я опять должен хвалить себя, опять я должен представить себя вам? И он говорит, мне не нужно рекомендательное письмо к вам. Почему? Он говорит, потому что вы в наших сердцах, стих 2. И мне не нужно письмо от вас кому-то. Почему? Потому что вы являетесь письмом. Мне хочется и мне нравится писать. И я думаю уже о следующей книге. И потом подумал, слушай, зачем? Зачем я хочу писать? Если я хочу писать с целью, чтобы больше людей познали Христа, узнали больше о Христе, чтобы эффект был на людях, это единственная причина, почему я должен был писать. Но Павел говорит, слушай, какое бы письмо ты бы ни написал, эффект письма будет гораздо лучше, если ты будешь писать не чернилами, но на скрижалях сердца. Если ты вложишь свою жизнь в одного ученика, а он в другого, тот в третьего. И вот это влияние будет гораздо лучше, эти письма будут гораздо лучше, чем любое, что бы ты ни написал. И Павел говорит, вы, коринфяне, это наше письмо. Наше письмо, и он говорит, все видят, что вы письмо Христа, написанное в результате нашего служения. Так вот, служение, опять же, является главной темой этой книги, и этой, извините, главы. И он хочет показать, как выглядит служитель Христа. Давайте я вам представлю из 3 главы, начиная, кстати, со 2, как выглядит служитель Христа. Вы можете проверить, 14 стих 2 главы, служитель Христа повсюду распространяет запах познания Христа. Потом из 17 стиха, он не торгует поврежденным словом, но из этого же стиха он говорит искреннее Слово Божие. Он всегда говорит перед Богом. С 3 главы он не только говорит, но он пишет. Пишет духом на сердцах. То есть любой человек, любой служитель Божий является писателем. Но он пишет не чернилами, а пишет Духом Святым. У него есть своя ручка, Божия, совершенная, сверхъестественная ручка. Это Дух Святой, он пишет этой ручкой прямо на сердце. И это, если не ошибаюсь, 3 стих. «И все видят и знают ихние письма». Что видят люди? Что знают люди? Ну, во-первых, они видят, что они стали, то есть тот, в которого ты вкладываешь, видит, что они стали агентами жизни. И они тоже стали распространителями этого благоухания, познания Бога. Вот что видят люди. То есть ты можешь вкладывать в одном человеке, но пока люди не видят, что этот человек идет дальше и то же самое делает, то он еще не письмо. Может быть, он твое письмо, не письмо Христа. Но когда тот человек делает то же самое, потому что у него тоже есть ручка, Дух Святой, и он тоже может писать, потому что эта ручка только для того, чтобы писать на сердцах. Вот тогда люди видят, что он тоже стал агентом распространения запаха благоухания Божьего. Дальше мы находим, что такой служитель Божий, его уверенность и достоинство только во Христе. Он всегда думает все результаты Христовы, все способности Христовы. Он никогда не посмеет хвалиться собою. Дальше, и это с 5 стиха. Дальше, с стиха 6 мы видим, что служители Христова наделены способностью от Бога быть служителями Нового Завета, то есть дарующие жизнь. То есть они получили эту способность передавать жизнь дальше. Такой способности не было ни у кого. Даже у Моисея не было. И мы увидим потом сравнение. Поэтому Иисус сказал, что самый меньший из Нового Завета больше самого большого из Ветхого Завета. Потому что в Ветхом Завете ни у кого не было, ни у Давида, ни у Моисея, ни у кого не было способности взять жизнь и идти передавать ее дальше. И мы стали служителями самого совершенного завета, который меня аж мурашки берут по коже, когда я думаю, что нам Бог дал. Дальше, как выглядит этот служитель, посмотрите дальше. 9 стих. Что это самое славное занятие на земле – быть служителями оправдания. Раньше, когда были учителя закона, что они давали людям? Закон, который их что сделает? Осуждает. То есть ты даешь людям читать их приговор. А сейчас Бог нам дал, чтобы ты был служителями оправдания. Чтобы ты радовался, что ты оправдан. И ликовал, когда тем, которым ты даешь жизнь, оправданная кровью Христа. 12 стих. Он имеет надежду, этот служитель, который вселяет в нем смелость. Только надежда вселяет в нем смелость. Только из-за этого он идет, потому что у него надежда на вечную жизнь. И он хочет, чтобы больше людей получили эту надежду. Вот откуда смелость у служителей Нового Завета. 13 стих. «Наше лицо и наши ума сейчас открыты. Открыты Христом». И если вы посмотрите с 18 стиха, мы сейчас открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа. И не только видим, но мы под воздействием этой славы изменяемся, и мы становимся все больше похожи на Его. И Его слава в нас возрастает, потому что она исходит от Духа. Я понимаю, что не все это понятно. Но если мы сейчас прочтем еще раз, вы увидите, как все становится понятным. Вы увидели сейчас прекрасное представление служителя Нового Завета. И мы увидели, что этот служитель не имеет нужды хвалиться, себя представить. Нет. Почему? Потому что он не должен представить себя своим ученикам. Потому что он имеет их в сердце. И он не должен сделать так, чтобы его ученики хвалили его. Потому что его ученики, ихняя жизнь, измененная жизнь, факт, что они стали тоже агентами жизни, является письмом его для остального мира. И потом мы видим, что с 4 стиха по 6 стих он говорит: «Боже упаси, чтобы кто-нибудь подумал, что это какая-то способность, это талант, это то, что мы можем учиться в семинаре». Нет. Боже упаси! Эта способность приходит от Бога, дается каждому. Каждому. Вы все достойны. Мы все получили это достоинство. Поэтому излечите себя от этого духа никчемности, который говорит: «А я не могу, а я не могу». Все можете, потому что вам всем дана ручка. Ручка Духа Святого, который пишет прямо на сердцах. Если у вас есть этот Дух Святой, то не говорите, что вы не можете, потому что вы грешите перед Богом. Дальше, с 7 стиха и до конца, он говорит: давайте вспомним служение. Служение Ветхого Завета. Кого ты хочешь выделить в Ветхом Завете? Ну, наверняка Моисея. Он был один из яркой личностью, который, ну, все знают. Даже греки, которым он пишет, знали наверняка о Моисее. И он говорит: друзья, христиане Нового Завета, я вам говорю, что Моисей не может быть сравнен с вами. Почему? И он объясняет. Давайте подумаем. Когда пришел Моисей, он встретился с Господом, он пришел народу, чтобы прочитать всего лишь 10 заповедей. Когда он читал, он сиял так, что все не могли смотреть на него. Почему? Потому что он принес что-то от Господа. И что сделал Моисей? Не знаю, Бог ему сказал или он сам придумал. Он взял и поставил махрому на такую вуаль он на голову, чтобы люди не увидели, как эта слава угасает. Хотя все, что он принес людям, было временное, как и славу, которую он имел, было временное. Чтобы услышать его, было неуютно, некомфортно, потому что било в глазах вот эту славу. Что сделали евреи после этого? Они придумали новую заповедь, чтобы, когда читали закон Моисея, всегда была вуаль. И тогда Бог говорит: слушай, это хорошо, что они придумали, потому что это образ, что они, у них закрыты и глаза, и, кстати, и сердце. Не понимать, что написано. И послушайте, дайте я вам докажу, что ваше служение лучше, чем Моисея. Что он им читал? Он читал им приговор. Он читал им осуждение. И несмотря на то, что он читал им осуждение, почему? Потому что никто не смог держать эти 10 заповедей. 10 заповедей, мы знаем хорошо, что это как рентгеновский луч, который тебя сканирует и показывает, насколько ты испорчен. Поэтому, что говорит Бог, что даже это было настолько проникнуто славой Божией, что он блестел так, что люди не могли смотреть на него. И он говорит: друзья, вы что, не понимаете, что у вас больше слава? А ты скажешь: я тоже хочу блестеть, как Моисей. Он говорит: слушайте, эта слава, она приносит дискомфорт, первое. И второе, она видимая. Слава, которую я вам дал, она невидимая. Человек может с тобой общаться рядом. Ты не лампочка Рождества, чтобы он испугался, чтобы он чуждался тебя, чтобы он отделился от тебя, чтобы у него был страх, чтобы он не смог подойти к тебе. Нет. Он тебе дал другую славу. И эта слава находится внутри нас. И она тоже сияет. Во второй главе она пахнет хорошо. В этой главе, говорит, оно сияет. Я сейчас спрошу вас что-то, и вы скажете мне, вы подтвердите, что когда человек поворачивается лицом к Господу, то Бог посылает на его пути разных людей. И вроде бы не ты даже ищешь их. Они ищут Бога, и как будто случайно ты случаешься. Кто из вас в жизни прошел через это, что ты вдруг удивляешься, что приходит один, ищет Бога, приходит второй к тебе, приходит третий к тебе. Только когда ты чуть-чуть повернулся к Богу, Бог посылает достаточно людей, чтобы они услышали и увидели, и понюхали этот запах, и увидели это сияние славы. И поэтому мы сейчас с вами имеем гораздо славнее службу, служение, служение, дарующее жизнь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас сейчас проникся вот этой надеждой, вот этим чувством, этим ликованием, торжеством, ценил это как самую большую честь на земле, что Бог сделал нас партнерами в самой большой миссии, миссии спасения человечества. И в конце он говорит следующие слова. Он говорит, что мы сейчас открытыми глазами, уже нас не бьет в глаза, мы не находимся в состоянии дискомфорта, мы открытыми глазами смотрим, как в зеркале, видим, как в зеркале. Что мы видим? Что в зеркале человек видит? Себя. Но мы смотрим в зеркале, видим сияние славы Господа, и мы изменяемся, становимся все больше похожими на Него. Когда люди говорят, что ты меняешься, ты знаешь, что это правда, но на самом деле всего лишь Христос начинает сиять больше в тебе. И Его слава в нас возрастает, потому что она исходит от Господа. Если кто-то сегодня не проникся вот этим чувством, давайте я вам прочту еще два текста, чтобы окончательно добить того человека, который еще не ликует. И именно эти тексты из Иеремии, 31 глава, 31 стиха. Не ищите в Иеремии. Этот текст настолько важен, что автор к евреям положил его в 8 главе. В 8 главе к евреям. И второй текст, это из Иезекииля, 36 глава, с 26 стиха. Когда мы читаем эти стихи, мы должны связать с тем, что сказал Павел здесь. И он сказал так, что все видят, что вы письмо Христа, написанное в результате нашего служения, не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных плитках, а на человеческих сердцах. И он говорит, что сейчас есть два вида сердец. Каменные и человеческие. Человеческие настоящие сердца. На каменных сердцах, к сожалению, может писать только один Бог. Мы не можем вот это делать. Но Бог говорит, слушай, я подготовлю вам материал. Я вам дал чернила, я вам дал перо, я вам дам и сердца, чтобы писать. И давайте читаем сначала из Иезекииля, 36 глава, а именно с 26 стиха, где написано, «Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Я вложу в вас моего духа, чтобы вы сделали моим установлением, следовали моим установлениям и бережно исполняли мои законы. Вы будете жить на земле, которую я дал вам вашим предкам. Вы будете моим народом, я буду вашим Богом». Бог обещал, друзья, чтобы вы смогли писать, я вам дал это перо, но я подготовлю материал. Поэтому я прошу вас, не тратьте время писать пером на камне. Не получится. Ищи то сердце, которое Бог ее уже подготовил. И Он ее сделает, знаете, в какое? В плотяное. и ты сможешь на ней писать, на нем писать Духом Святым слова Божие. И этот человек, так ему это понравится, что он будет делать то же самое другим. Дальше, что он говорит в книге Иеремия, 31 глава, но я буду читать эти же слова из Евреям, 8 глава. Я прочту с 7 стиха. Давайте лучше с 6. «Но сейчас Христу поручено служение». Опять же о служении говорится. Служение, которое намного превосходит служение земных священников, потому что он посредник лучшего завета с человеком, основанного на лучших обещаниях. Здесь говорится о том, что Христу представляет Христа как тот, который имеет лучшее служение, а Павел говорит, вы так же, как Христос, имеете же это служение, абсолютно то же служение. И смотрите, с 7 стиха, если бы первый завет дал бы, завет был бы без недостатков, то не было бы нужды во втором. Но Бог, видя, что люди не смогут исполнять условия этого завета, говорит, поскольку первый завет был хорош, ничего плохого в нем нет, он святой, первый завет, но люди его нарушили по всем статьям. Поскольку люди не смогли держать первый завет, Бог говорит, давайте я придумаю второй завет. Он намного превосходнее. Чем он превосходнее? Потому что человек не может его нарушить. Только этим он превосходнее. Мы не можем радостную весть рассказать всем. Идите к Богу, держите закон. Он скажет, ага, я до сих пор пробовал, ничего не получилось. Это не радостная весть. Радостная весть только в том, что идите к Богу, который сам исполнит закон вместо вас. Вот это действительно радостная весть. Радостная весть, что Бог меня простил, это хорошая весть. Но я же знаю, что я через несколько секунд опять все испорчу. Поэтому это хорошая весть, это не радостная весть. Радостная весть, что Он простил, Он же содержит тебя до конца, так, что ни сила ада, ни сила небес, никто никогда не сможет украсть тебя из рук его. Вот это действительно самая радостная весть. И поэтому автор говорит, приходят дни, говорит Господь, когда я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Юды. Этот завет будет не таким, которые я заключал с ихними праотцами, когда я за руку вывел их из Египта, потому что они не были верны завету со мной, и я отвернулся от них. То есть я должен был наказать, потому что они нарушили тот завет. Поэтому я в будущем заключу с Домом Израиля такой завет, который говорит Господь, закон мою я вложу в их разум, запишу в их сердцах. Я буду их Богом, и они будут моим народом. Никому уже не будет нужды учить другого. Друзья, поздравляю, мы не только стали частью этого завета, мы стали служителем этого завета. Это гораздо сильнее, важнее, высшая честь. Если бы ты только стал частью этого завета, ты бы получил свою вечную жизнь, и Бог бы тебя сразу убрал бы, взял бы на небесах. Но поскольку ты стал и служителем этого завета, он говорит, я тебя оставляю еще на месяц, на два, на год, на пять, на десять, чтобы ты на этой земле распространял благоухание, познание обо мне, чтобы ты пришел на земле, на небесах с венцом. И венец это твои ученики. Да благословит нас Господь в том, чтобы в новом году у нас была одна цель. Увидеть, как Бог ручкой Духа Святого пишет хоть на одно сердце, свои законы. И тот человек оживает, и вдруг он хочет то же самое писать на другое сердце. Да благословит нас Господь, чтобы следующий год был годом, который мы отдаем Господу. Давайте помолимся.